Наша тема ведь гласит так. Совет Божий с человечеством, с одной стороны, и спасительно-историческое значение Голгофы вплоть до утра воскресения из мертвых. И об этом мы будем сегодня говорить. С тем желанием, чтобы Господь в действительности ко всем нам говорил. И чтобы та связь, которую Он установил от Себя к нам, чтобы она также и изошла от нас, чтобы мы были взяты в этот завет, и чтобы мы смогли сказать «да» к тому, что сделал Бог. Я хочу прочитать из 1 Петра, 1 главы, с 18 по 20 стих, а потом из Откровения 1 главы. Могу ли я попросить, чтобы мы для этого встали? 1 Петра, 1 глава, с 18 стиха. «Ибо вы знаете, что неприходящими вещами, не серебром или золотом вы были искуплены от вашего суетного хождения, которое вы переняли от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и незапятнанного агнца. Он, правда, был предназначен уже прежде основания мира, но открылся только в конце времен вам на пользу». И теперь из Откровения 1 главы я хочу прочитать с 5 стиха по 6. «И от Иисуса Христа, свидетеля верного, первородного из мертвых и властелина над царями земли, Ему, который любит нас и кровью Своей искупил нас от грехов наших и сделал нас царским владычеством, священниками для Бога и Отца Своего. Ему принадлежит слава и власть во веки вечные. Аминь». Давайте помолимся. Небесный Отец, от сердца мы просим Тебя о том, чтобы Ты сейчас милостиво посмотрел на нас. Мы просим Тебя, верный Господь, будь Ты в нашей среде. Мы хотим Тебя увидеть как распятого и как воскресшего. И хотим Тебя также увидеть в Твоих страданиях, в Твоей смерти, но также и в этом хотим увидеть то, что Ты победил смерть и ад и воскрес на третий день. Возлюбленный Господь, благослови этот час и этот день и освети его. Пусть жить для вечности будет принесен плод для прославления имени Твоего, возлюбленный Искупитель. Из глубины наших душ мы благодарим Тебя вместе за ту Страстную Пятницу, за тот день, где Ты был распят и где Ты пролил Свою кровь для спасения ради многих. Ты пострадал ради нас. Ты умер, чтобы мы могли жить. Возлюбленный Господь, я прошу Тебя также за всех тех, которые будут слушать такое слово в первый раз в своей жизни. Пусть же Твое слово проговорит ко всем нам, и пусть оно войдет в наше сердце, и пусть мы поймем то, что к нам говорится, и именно от Тебя. Итак, мы передаем это богослужение под водительство Твоего Святого Духа и просим Тебя, верный Господь, будь Ты в нашей среде, согласно Твоему обетованию. Спаси, исцели, благослови и открой себя каждому из нас. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Аминь. 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 Вы можете сесть. Уважаемые дамы и господа, возлюбленные братья и сестры, в Иисусе Христе, нашем Господе, этот день, он несравним ни с каким другим днем во всем году, и особенно он предназначен для того, чтобы можно было подумать, поразмыслить о том, что тогда на кресте на Голгофе произошло. И я хочу сразу же вначале сказать, Страстную Пятницу ее не празднуют. Это должно быть переживанием с тобой и с распятым. Это должно быть переживанием, которое мы должны сделать с Богом. И я надеюсь, то, что через рассмотрение этого слова нам будет показано, что в действительности спасительно-исторически произошло на Голгофе. Это был самый величайший день в человеческой истории. День, в котором Бог примирился с человечеством. Такой день, где Бог забрал наше вино, наши преступления, забрал все от нас, и все это возложил на Божьего Агнца. Это такой день, который уже в прообразе показан в Ветхом Завете как великий день примирения. И я для этого хочу прочитать несколько мест Писаний. И так как мы рассматриваем Слово, поэтому я не буду это делать так, как иногда это происходит, когда евангелизируют, а потом говоришь еще мощнее. Пусть жить сегодня Слово проговорит к нам в простоте. Но его действия мы хотим пережить. И мы сегодня в действительности здесь хотим с Богом сделать переживание. Это богослужение не должно просто так пройти, без того, чтобы каждый получил связь к Богу, и чтобы каждый мог пережить глубокий мир в своем сердце. Я прочитаю эти два места коротко еще раз. Ему, который любит нас и кровью Своей искупил нас от грехов наших. Он нас возлюбил, Он заплатил цену, искупление совершилось. Никому не надо быть потерянным, так как спасение существует. И если человек, несмотря на спасение, несмотря на существующее спасение, будет потерян, тогда он не может обвинять из-за этого Бога. Бог нам это предоставляет и передает это нам, что мы будем с этим делать. Ему, который любит нас и кровью Своей искупил нас от грехов наших. Он это сделал. Давайте возвратимся к тому слову из Петра. 19 стих. «Но драгоценной кровью Христа мы были искуплены, как непорочного и незапятнанного агнца». Были искуплены. И мы ведь пели Я искуплен. Я могу этим хвалиться. Искуплен через кровь Спасителя. Здесь речь идет о ядре. Здесь речь идет о самом деле. Не о какой-нибудь христианской религии, не о том, чтобы что-то сделали какие-то сановники или какие-нибудь работающие в церкви или в свободной церкви, но здесь речь идет о том, чтобы можно было распознать и пережить то, что сделал Бог. И если я должен сказать это искренне и честно, тогда ведь передо мной стоит то же самое обстоятельство дела, как и во дни Иисуса Христа, нашего Господа. Ведь есть много таких, которые духовно хотят вести других, без того, чтобы они сами имели открытые глаза, без того, чтобы они сами распознали, о чем идет речь. Искуплены через драгоценную кровь Христа, как непорочного и незапятнанного агнца. Возлюбленные, больше человек не может сделать, как только то, чтобы принять Божий подарок. Бог это предлагает. Бог предоставляет и предоставил это в распоряжение. Принять это должен ты и я. Я хочу прочитать много мест из Библии. Следующее, это будет из 2 к Коринфянам, 5 главы, 2 Коринфянам, 5 глава, с 17 стиха. Итак, если кто пребывает во Христе, то он новое творение. Старое прошло. Смотри, новое возникло. Все же это есть дело Бога, который через Христа примирил нас с собою и передал нам служение примирения. Ибо Бог был во Христе и примирил с собою мир, не вменяя им преступлений их, и вложил в нас слово примирения. Это есть ядро возвещения Евангелия Иисуса Христа, нашего Господа. Речь идет о том, чтобы человек был освобожден от погибели, и чтобы он был коронован милостью и благодатью. И так как человек был отделен от Бога через преступление и был брошен в смерть и в погибель, поэтому было необходимо, чтобы Бог со своей стороны мог проложить мост к человечеству. У нас не было никакой возможности, чтобы можно было взлететь к Богу, чтобы можно было к Нему приблизиться. Он должен был сойти к нам. Слово должно было стать плотью, должно было стать человеком, чтобы здесь, на этой земле, можно было дать человечеству примирение и спасение. И здесь говорится так прекрасно. Все же это есть дело Бога. Нету ни одного человека, который хоть в наименьшем мог бы что-то добавить к совершенному искуплению. Каждое религиозное действие ничего общего не имеет с неповторимым делом Божьим. В спасительном совете Божьем не действуют люди, но Бог. И Бог действовал. Он во Христе даровал искупление. И как мы здесь читаем, то, что Он Сам нас с Собою примирил. И я хочу это еще раз подчеркнуть. То, что это не дело какого-нибудь человека, и так жить не тогда, если он носит какую-то мантию или имеет какое-то звание, но искупление — это дело Божье для людей. И это нужно принять в вере. Все же это есть дело Бога, который через Христа примирил нас с Собою и передал нам служение примирения. Человек, который пережил Бога, он просто не может по-другому. Он просто должен засвидетельствовать об этом. У него просто есть внутреннее побуждение, чтобы рассказать об этом другим. Примиренные имеют примирение в своем сердце и могут дальше это нести и передавать. Еще раз этот славный текст. 2 Коринфянам 5 глава 19 стих. «Ибо Бог был во Христе и примирил с Собою мир, не вменяя им преступлений их, и вложил в нас слово примирения». Это слово о кресте. И имейте это в виду. Я попрошу, чтобы меня извинили, если я иногда буду делать какое-то замечание, которое направлено в какое-нибудь направление. Не распятие, но пустой крест. Оба места пусты. Крест и гробница. Иисус Христос был распят, был положен в гробницу, в могилу, и на третий день воскрес из мертвых. Он не висит на кресте, как безжизненная фигура, которая сделана из золота и серебра, из дерева и из разных металлов, которую изготавливают по всему миру. И я однажды ужаснулся, когда я последний раз посещал Филиппины, и в том отеле была часовня. И я подумал, пойди-ка в эту часовню, чтобы можно было посмотреть, что там происходит. И вот, меня пронзила боль от этого взгляда, какая там была уродливая картина. И там эта штуковина висела со всеми вещами, может быть, 3 метра высотой. Было сделано из какого-то металла. И было просто отвратительно смотреть на это. И я сам себе подумал, верный Бог, что же люди сделали из нашего Искупителя? Наш Господь, Он не остался висеть на кресте. Ему ведь нужно было больше сделать, чем искупить. Ему нужно было сначала искупить, загладить вину, простить грех и нас примирить с самим собой. Но этого было еще недостаточно. Ему нужно было спуститься в ад, чтобы победить смерть, и чтобы забрать власть у смерти, и чтобы преодолеть ад, и чтобы вывести пленных, и чтобы можно было свою всемогущую силу проявить на земле и под землей. На третий день потом проявилось то, что смерть и ад и дьявол не могли его удержать. Он воскрес. Он живет. Он живет в моем сердце. Он живет в сердцах всех тех, которые его приняли. Это не какая-нибудь тема для дискуссии. Или жить это принимаешь, или жить это отвергаешь. Об этом нельзя спорить. Это только доступно для веры. И то, что люди об этом философствуют и используют для этого свой разум и приносят свои аргументы, об этом мы знаем. Но кто хочет быть блаженным, тот должен все человеческие предъявления оставить слева и справа и должен прийти к Господу, который смиловался над всеми нами, и он просто должен принять подарок Божий. Я хочу прочитать из 1 Коринфянам, 1 главы, нам всем знакомый стих. Наверняка мы его читали в определенных общинах, обществах, церквях и свободных церквях. Мы, которые читали Святое Писание. И здесь, в 1 Коринфянам, в 1 главе, 18 стих. «Ибо слово о кресте для тех, которые погибают, есть безумие, а для нас, которые спасаются, есть сила Божья». То же самое дело может или жить имеет два разных действия. Верующим слово о кресте — это Божья сила. А тем, которые не верят, для них это преткновение, раздор. Он не знает, что ему с этим делать. Друзья, сегодня в нашей среде, в нашем сердце должно быть все по-другому. Сегодня слово о кресте должно проникнуть в наше сердце как живая реальность. Сегодня нам Голгофа должна быть так показана, как будто мы стоим в непосредственной близости и видим, как наш Господь был прибит по рукам и ногам ко кресту, и как крест вместе с ним подняли, и как его поносили и порицали. Сегодня нам Иисус Христос, Сын Божий, который отдал свою жизнь и пролил свою кровь за нас, чтобы мы его таким образом увидели, как будто мы находимся в непосредственной близости, и все лично сами это переживаем. Ведь это же произошло ради тебя и ради меня. Это произошло ради нас. И еще раз да будет сказано. Не для того, чтобы праздновать этот день, но чтобы можно было пережить то, что Бог через неповторимую жертву на Голгофе нам спасительно-исторически даровал. Примирение с Богом, прощение всей вины и всего греха, даровал нам вечную жизнь через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. И мы больше ни в чем не нуждаемся, чтобы стать блаженными. Слово здесь гласит так. «Ибо слово о кресте для тех, которые погибают, есть безумие». Драгоценное сердце, если тебе это слово о кресте, Евангелие Иисуса Христа до сегодняшнего дня ничего не значило, тогда пусть жить это будет тот час, где Божья милость тебя поразит, охватит. Пусть это будет тот час, где сердца будут открыты. Пусть это будет тот час, где мы найдем мир с Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. Так как слово о кресте для тех, которые погибают, есть безумие. Я не имею в виду то, что есть где-нибудь такой человек, который специально, осознанно хочет быть потерянным. Но я хочу сказать то, что многие люди идут разными путями, думая, что они ведут к цели, то, что они ведут к блаженству. И тогда нужно сказать ясно, то, что действительно есть только один единственный путь, только одна истина, только одна жизнь. Есть только один единственный, который мог о себе сказать, «Я есть путь, истина и жизнь». Мы должны прийти к нашему Господу, если мы хотим быть участниками в этом Божьем искуплении, а безумием для тех, которые погибают. А для второй группы говорится следующее. для нас же, которые спасаются, это есть сила Божья. И кто-нибудь может сейчас сказать: «Я знаю сам себя, я знаю мои слабости, я знаю мои неудачи. Как же все должно произойти? Когда я посвящу свою жизнь Господу, как жить мне тогда жить Ему благоугодной жизнью?» Могу я здесь еще раз это прочитать и тоже сослаться на предыдущее слово, которое мы читали? Но все это есть дело Божье, не твое и мое дело, не твое и мое старание, но совершенное искупительное дело на кресте на Голгофе. И через возвещение то, что Бог сделал, это приносится людям. Это радостная весть, это спасительная весть, это Евангелие об Иисусе Христе, нашем Господе. Но для тех, которые спасаются, для нас есть эта сила Божья. Мы должны слово о кресте и то, что произошло на кресте, должны это пережить как Божью силу. Мы прочитаем из послания к Римлянам, первой главы. Римлянам, первая глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь спасительной вести, ведь она есть сила Божья». Вы все это слышали? «Ибо я не стыжусь спасительной вести, ведь она есть сила Божья, приносящая спасение каждому, кто верит как сначала иудеям, так и грекам. Ибо в ней открывается праведность Божья из веры в веру, как написано: праведный будет жить верою». Какие замечательные слова Святого Писания! Евангелие Иисуса Христа для верующих — это сила Божья. Сила, которую Бог открыл в нашей жизни. Сила, в которой мы нуждаемся, чтобы можно было служить Господу и за Ним следовать, чтобы можно было быть вырванным из всего мирского, а потом правильно можно было Господу служить. Из Евангелия от Матфея я хочу прочитать дальше, чтобы нам можно было показать то, что произошло в эти дни. Матфея, 27 глава, Матфея, 27 глава, 45 стиха. «С шестого же часа настала тьма по всей земле вплоть до девятого часа. А в девятом часу Иисус воскликнул громким голосом: „Эли, Эли, лама Савахвани“, что значит: Боже мой, зачем ты оставил меня?» Сначала до этого места. Здесь нам показывается то, что Божий Агнец занял наше место, так как мы были теми, которые были отделены от Бога. Мы были покинуты Богом, и здесь Иисус Христос, как Искупитель, занял заместительно место тех, которые должны быть искуплены. Он произнес твой и мой крик, так как грех всего человечества был возложен на Него. И как пророк Исаия сказал в 53 главе: «Он был изранен ради наших грехов, побиваем ради наших преступлений, и наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир. И ранами его мы были исцелены. И в тот момент, когда исполнилось, что сказал Иоанн Креститель, когда он провозгласил, «Вот это Агнец Божий, который берет грехи мира». И в тот момент, когда грех всего мира был возложен на Агнца Божьего, то он заместительно издал крик тех, которые были отделены от Бога через грех. «Боже мой! Боже мой! Почему ты оставил меня?» И я хочу здесь что-то сказать, что меня внутри побуждает. Есть такие люди, которые еще не почувствовали, что они покинуты Богом. Они это еще не пережили. И это такие люди, которые еще мертвы во грехе и в преступлении. Но в тот момент, когда Дух Божий через возвещение Евангелия сходит на людей, тогда с ними это происходит. То, что человек осознает, что он покинут Богом, и он осознает свое потерянное состояние, и тогда он полностью осознает, где он находится и куда он идет. И в тот момент тогда крик становится великим. И когда я был молодым парнишкой, то я думал, что весь мир лежит передо мной, и у меня не было никакого осознания греха. И не говоря уже о том, что я нуждался в Спасителе, для чего жить? Я ж никого не убивал. И я также не делал никакие другие вещи. Но когда Слово проговорило ко мне, тогда в действительности сошла рука Господня на меня. И тогда я увидел, что я отделен от Бога. Я увидел свое потерянное состояние. Я увидел и распознал свое безнадежное состояние. Но тогда текли слезы. И я не стыжусь, чтобы здесь это так открыто сказать. В тот момент, когда человек пробуждается через возвещение Слова и больше не остается в грехе и в преступлении, но теперь Бог начинает его трясти и шевелить, его пробуждать. И в первую очередь, когда человек выходит из своего спящего состояния, в котором он находится по природе, когда он пробуждается, тогда он внезапно распознает, «Я ведь вообще даже не являюсь Детем Божьим. Я ведь вообще даже еще не спасен. Я ведь отделен от Бога. И я вам скажу». Тогда сходит Дух Божий таким мощным образом на человека, так что он внутри становится весь охваченным и побужденным. И тогда он провозглашает, «Господь, спаси мою душу, прости мою вину и мой грех, даруй мне примирение, которое ты, человечеству, принес на Голгофе». Покамись человек находится еще, так сказать, духовно в мертвом состоянии, тогда еще ничего не замечаешь. Одни тогда ожидают последнее помазание, а другие, может быть, последнюю вечерю, чтобы они успокоили свою совесть, прежде чем они перейдут на ту сторону. Но дайте мне ясно сказать, спасти может только Спаситель. И прощение находится только в Иисусе Христе, нашем Господе, через веру. И человек должен быть спасен, прежде чем он уйдет с этой земли. Кто уходит из времени в вечность неспасенным, тот очутится на другой стороне неспасенным. Слово о кресте. Для нас это Божья сила. Здесь нам описывается такое состояние. Ведь стало темно с 6 по 9 час. И это напоминает мне о Бытие 1 главе. И тьма покрывала воды. Но потом проговорил Бог, да будет свет. И свет появился. Здесь Бог хотел показать в прообразе то, что все человечество содержалось в мраке, во тьме. А потом и зашел этот победоносный крик. Совершилось. И тогда явился свет. Занавес в храме разорвался сверху донизу. И этим было сказано то, что путь к Богу, путь ко святому святых, открыт, свободен. Драгоценные друзья, на этой земле Бог человечеству протянул руку примирения. Здесь, на этой земле, там, на холме Голгофа, несколько метров от городских иерусалимских стен, наш Господь отдал свою жизнь и пролил свою кровь, чтобы мы были спасены. Человек, на которого сходит Дух Божий, он сам себя распознает потерянным, и он поистине провозгласит: «Боже мой, почему ты меня покинул?» И тогда мы в точности знаем, почему это произошло. Грех ведь проник ко всему человечеству, и не только действие греха различным образом, но грех неверия. Люди больше не могут верить, как говорит Писание. Каждый верит в то, что он хочет, без того, чтобы он осознавал то, что это недейственно перед Богом. Но с шестого часа вплоть до девятого часа настала тьма по всей земле. И потом был тот крик: Боже мой, почему ты покинул меня?» Кто внимательно слушал, тот заметил то, что мы во 2 Коринфянам, в 5 главе, читали в 19 стихе: «Бог был во Христе, и Он примирил мир с самим собой». Здесь мы читаем: Боже мой, почему ты оставил меня?» Так что же действительно произошло? Обе вещи правильны. В тот момент, когда грех всего человечества был возложен на Него, и Его прибили ко кресту, и там Он отдал за нас жизнь, то исполнилось: Боже мой, почему ты меня покинул?» В следующий же момент, когда копье римского солдата проткнуло его бок, и потекла драгоценная святая Божья кровь, тогда Богом было даровано примирение и прощение всему человечеству. Обе вещи произошли на кресте. Первое состояние — то, что мы были покинуты Богом, и второе состояние — то, что мы были примирены с Богом. Возлюбленные, это есть спасительно-исторический факт. Здесь не говорится о какой-то теории, о том, как бы все могло бы быть. Здесь говорится о том, как оно было, как оно есть и как оно будет. У Бога ведь нету такого, что может быть. У Бога оно всегда так, как Он об этом сказал и как Он это сделал. Мы были примирены с Богом. Дайте мне прочитать из Евангелия от Марка. Я специально подумал о том, чтобы читать из разных Евангелий, и чтобы особенным образом можно было подчеркнуть, что произошло. Здесь я прочитаю ту часть из Марка 15 главы, с 36 стиха. «Тогда один подбежал, напитал губку уксусом, прикрепил ее к трости и хотел дать ему пить, говоря при этом: „Позвольте мне, мы ведь хотим увидеть, придет ли Илия, чтобы снять его“». Вы знаете, что прежде происходило, и так далее. «Иисус же еще раз издал громкий вопль а затем отошел. Я прочитаю из Евангелия от Луки. Луки, 23 глава, с 39 стиха. «Один жить из преступников, которые были там повешены, поносили его такими словами: „Ты хочешь быть Христом? Тогда помоги жить себе самому и нам“. Но другой отвечал ему громким упреком: „Неужели у тебя нет страха перед Богом, когда тебе вынесли тот же самый приговор? И нам, обоим, справедливо. Ибо мы получаем возмездие за дела наши, а этот ничего несправедливого не сделал“. Затем он продолжал: „Иисус, вспомни обо мне, когда ты придешь в Царство Твое“. Тогда Иисус сказал ему: „Истинно, я говорю тебе, еще сегодня ты будешь со мною в раю“. Возлюбленные, все является реальностью. Небеса и земля, жизнь и смерть, свет и тьма, время и вечность. Все это реальность. Есть, конечно же, такие, которые народом превозносятся как философы. И они говорят: кто-нибудь уже возвратился, чтобы он мог нам сказать, как там выглядит на той стороне, возлюбленные? Он возвратился. И его свидетельство правдиво. Если бы это был только простой Лазарь, тогда бы мы тому, что он сказал, поверили бы, а может быть и нет. Но это был никто иной, и не какой-нибудь низкий или высокий, как только сам Иисус Христос, наш Господь, который сошел вниз и на третий день возвратился, воскрес из мертвых и мог сказать: «Я был мертв, но вот, я живу во веки вечные». Это не какие-нибудь придуманные истории. Небеса — это реальность. Ад — это реальность. Вечная жизнь — это реальность. Бог — реальность. Дьявол — реальность. Все. Оно так, как нам об этом оставлено в Библии. Здесь нам показан первый человек, который призвал Господа, чтобы быть спасенным. Кто хочет получить прощение грехов и вины, тот не может просто так прийти и сказать: «Добрый день, Боженька, вот я здесь». Но он должен призвать имя Господа. Он должен осознать свое потерянное состояние, в котором он находится, и должен осознать свое осуждение. Как этот человек здесь это осознал и сказал: то, что мы оба по праву осуждены, мы получаем то, что вообще-то произвели наши дела. Но этот ведь ничего не сделал несправедливого. Мы все виновны. Мы уже во грехе родились в этот мир и были отделены от Бога. И как прежде мы уже сказали, нету никакого религиозного действия, которое смогло бы нас связать с Богом. Только то, что сделал Бог, это действенно в Царстве Божьем. Спасительно-историческое значение Страстной Пятницы невозможно слишком много подчеркивать. Это день спасения, который там наступил. День примирения Бога с человечеством. И как в Ветхом Завете уже в прообразе было показано, в книге Левит, в 23 главе, о Великом Дне Примирения, о Юбилейном Годе и так далее. Ведь это ж наш Господь так же уже прочитал в Луки, в 4 главе, и там поставил это на светильник, и сказал: «Это есть благоприятный год, день спасения и милости. И Он сказал, в этот день это местописание исполнилось перед нашими глазами. Что жить? Бог хочет. Бог хочет из временных детей человеческих сделать вечных живых детей Божьих. И чтобы вечно жить, мы должны иметь вечную жизнь. Так как только тот, кто имеет вечную жизнь, может вечно жить. А временно жить может только тот, кто получил временную жизнь. Чтобы только иметь временную жизнь, нам нужно только родиться в этот мир и глубоко вздохнуть, чтобы все оно так функционировало. Точно так жить это и по-духовному. Мы должны родиться в Царство Божье, и наша душа должна глубоко вдохнуть и должна в себя принять Божью вечную жизнь. Иисус, наш Господь, сказал в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, что рождено от плоти, это есть плоть, а то, что рождено от Духа, это Дух. Не удивляйся, Он сказал и подчеркнул это, что я тебе сказал. Вы должны родиться заново. Иначе вы не сможете увидеть Царство Божье. Я стою перед Богом и перед моей совестью, чтобы людям можно было сказать чистую истину. И чистая истина, она такова, то, что есть два разных пути. Как нам об этом сам Господь сказал в Матфеи, в 7 главе. Есть широкий путь, который ведет к погибели, и многие идут по нему. Потом есть узкий путь и узкая дорога, которая ведет к жизни. И очень мало людей, которые находят эти узкие врата. И поэтому после этого сразу же Господь говорит, «Входите через узкие врата». Он говорил это прежде, Он говорил это после. «Входите через узкие врата». И снова мы видим то, что нету никакого религиозного действия, но Божье действие начинается там, где человек открывается Ему и слушает Его Слово, да, спасительную весть об Иисусе Христе принимает и верит Господу. Божьи вещи, они нам в действительности доступны только через веру. Нашей головой мы всегда будем аргументировать, но сердцем мы можем верить. И устами мы можем исповедовать то, что мы верим в нашем сердце. И так оно написано в послании к римлянам, в 10 главе. Вера приходит из проповеди. Возлюбленные, я много путешествовал. Я посетил более 100 стран. И я видел много людей. Я видел их религии, их культуру, и что бы там ни было. И при всем этом мне стало одно великим. Я видел богов и богинь. Я видел спящего бога, которому приносили жертву, чтобы водитель не уснул за рулем. Я многое что видел. Я видел золотой храм в Амритсаре в Индии, где было много суеты. Я видел 5 континентов, включая Советский Союз и также Китай. Я многое что видел. Я также видел то, что люди имеют желание, люди ищут. В них находится что-то такое, они хотят поклоняться. Только они делают это неправильным образом. И однажды я проповедовал в столице Пакистана, в Исламабаде, и там было много магометан. И они ведь не могут так быстро это во все верить, потому что они думают, что мы верим в троих богов вместо одного. Они не понимают то, что один Бог открыл себя в небесах, как Отец на земле в Сыне, и в нас через Святого Духа. Они верят просто в Бога и в своего пророка Магомета. А потом я просто провозгласил в толпу то, что Бог есть истинный Бог, и то, что Его можно найти только там, где Он себя лично открыл. И я хочу, чтобы вы как раз-таки это объяснение приняли серьезно к сердцу и поразмыслили об этом. Только там, где Бог себя открыл человечеству и возвестил свое имя и открыл свою волю, только там можем мы встретиться с Богом, можем распознать Его волю и можем принять Его откровение. И это не было какое-то место, которое определяют люди. Это было только в Иисусе Христе, нашем Господе. И я ведь там видел людей. Одни взирают в небеса, они поклоняются солнцу или чему бы там ни было, а другие идут в природу. Все прекрасно и хорошо. Бог ведь есть Творец всей Вселенной. Из Него ведь выходит вся жизнь. Он ведь все провозгласил через Свое Слово. Но здесь не идет речь о творении, здесь речь идет об искуплении. И если я нуждаюсь в искуплении, тогда я должен прийти к Искупителю. И если я нуждаюсь в Спасителе, тогда я должен прийти к Спасителю. И если я больной, тогда ведь я не иду к автомеханику, но к врачу. Мы это поняли? Мы должны каждый раз обращаться туда, где мы сможем разрешить проблему, о которой идет речь. И если же идет речь о том, чтобы мы привели в порядок наше отношение с Богом, и чтобы действительно стали детьми Божьими, тогда ведь мы не можем идти к людям. И также не можем идти к христианским направлениям. Тогда мы должны идти к Иисусу Христу. И я вам скажу почему. Мы видим сегодня в христианстве более 300 разных направлений, которые все находятся в Мировом Совете Церквей. Все 300. Но есть ведь только один Бог, одна Библия, один Искупитель, только одна вечная жизнь, только один путь, только одна истина. Все ведь существует только в единственном числе. Но люди из этого сделали столькое многое. И они массы людей ведут в заблуждение, вместо того, чтобы им указать на Иисуса Христа, и чтобы привести их к Нему. Но вместо этого ведь было показано настолько много разных путей. Но наше задание заключается в том, чтобы во всем смирении показать людям правильный путь. И есть такое прекрасное слово у пророка Иеремии. Там говорится: «Оглянитесь и исследуйте дни прежнего времени, и узнайте, где путь спасения, а потом ходите по нему». Мы должны найти путь Божий, путь спасения, а потом по нему идти. Здесь нам показано то, что первый человек стал блаженным при смерти, когда Иисус умирал. Тогда этот человек сказал ему: «Вспомни обо мне, когда ты придешь в Царство Твое». И ответ был коротким, но хорошим. «Истинно, я говорю тебе, еще сегодня ты будешь со мною в раю». Здесь исполнилось слово Писания из пророка Иоиля, как это Петр процитировал в первой проповеди, в Пятидесятницу: «Кто призовет имя Господа, тот будет спасен». Здесь был первый, который в Новом Завете призвал имя Господа, и он стал блаженным. Он мог с Господом войти в рай. Мы прочитаем из Евангелия от Иоанна 19 главы с 28 стиха по 30 стих. «После же этого, потому что Иисус знал, что все уже совершилось, то Он сказал, чтобы полностью исполнилось Писание, Мне всегда это так нравится, когда в Новом Завете читаешь такие вещи, чтобы Писание исполнилось. И здесь написано «полностью». Чтобы Писание полностью исполнилось. Я жажду. Стоял же там сосуд, наполненный уксусом. Тогда они намотали пропитанную уксусом губку на исоп и поднесли ее к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, то он сказал: «Совершилось». А затем склонил голову и испустил дух. Эти слова «совершилось», они значат все. Это не просто какие-то слова. Здесь произошло спасительное дело Божье на земле. Вина была заглажена, и грех был прощен. Божья милость, Божье спасение было даровано человечеству. И с этого момента никому не надо быть потерянным. Путь открыт. Невиновный занял место за виновных. Он за нас стал грехом, чтобы мы в нем стали праведными. Высоко уважаемые дамы и господа, возлюбленные братья и сестры, в Иисусе Христе, нашем Господе, мы все вскоре будем в вечности, молодой или пожилой, и я посмею сказать на основании знамений времени то, что мы находимся вблизи перед возвращением Иисуса Христа. И я не позволю себя разочаровывать людьми, которые говорят: «Да, ведь об этом уже давно говорили, и в это верили и ожидали». Но как раз-таки в наши дни исполняется библейское пророчество перед нашими глазами. И наш Господь говорит в Матфеи в 24 главе, и в Луки в 21 главе, и также в других местах: «Когда вы все это увидите, то, что это происходит, тогда поднимите ваши головы ввысь, потому что вы знаете, что ваше искупление приближается». Пожалуйста, поверьте, то, что мы находимся вблизи перед возвращением Иисуса Христа, нашего Господа. В тот день Матфея, 25 глава, исполнится. Те, которые были готовы, они вошли с женихом на свадебный пир, и дверь была закрыта, а вне будет уныние и скрежетание зубов. Снова люди могут сказать: «Да, если же Бог — Бог любви, то как Он может тогда такое допустить, чтобы ужасные суды и катастрофы сошли на людей?» Вы когда-нибудь об этом размышляли? То, что когда у людей все хорошо, они вообще даже не думают о Боге. Они даже говорят, что Бога не существует. Но когда приходит какая-нибудь трагедия, катастрофа, тогда ведь, по их мнению, Бог должен был это предотвратить. Хотя его и не существует, не так ли? Есть много таких людей, которые говорят, что его не существует. Возлюбленные, о чем сейчас идет речь? Бог установил связь с нами. Он осенил Марию, и то, что от нее родилось, это было зачато Духом. В Иисусе Христе находилась Божья жизнь и Божья кровь. Он не был ни евреем, он не был ни язычником, он был Богом открытым в человеческом образе, он был нашим Спасителем и Искупителем. В святой крови Божьей находилась святая жизнь Божья. И когда была пролита кровь, тогда ведь Божья жизнь вышла, и она должна сходить на всех, которые будут искуплены через кровь, чтобы в них могла войти эта Божья жизнь. И поэтому ведь написано: «В нем была жизнь, а жизнь была светом для людей». Ведь есть и тоже такие люди, которые не могут видеть Божьими глазами, спасительный план Божий. И как мы прежде уже сказали, они видят его в какой-нибудь научной форме и размышляют об этом, когда так читаешь литературу каких-нибудь профессоров, тогда ведь чувствуешь себя по-другому. Они старались своим разумом понять каким-то образом Бога, откровение Божье, план Божий и все остальное. И так как раз-таки не пойдет. Мы не можем объяснить Бога, но мы можем Его пережить. Мы не можем увидеть Бога, но мы можем Его любить от всего сердца и от всей души. И тогда придет тот день, где исполнится то, что написано в Нагорной проповеди. «Блаженные, чистые сердцем, так как они узрят Бога». Есть замечательные места из Библии, которые не обманывают. Мы знаем, что Божье Слово правдиво, и даже если критики говорят, то, что там невозможно одно с другим сопоставить. Посмотрите, и даже когда мы в Евангелиях немножко видим разницу, один повествовал о том немножко больше, а другой о другом немножко больше. Но когда все это соединишь вместе, тогда ведь все целое находится в гармонии. Но кто просто своим разумом подходит ко всему этому делу, у того просто тогда неправильная исходная точка, и он тогда теряется в аргументах, которые не ведут к цели. Сегодня нам в этот день спасительно-историческое значение того, что произошло на кресте на Голгофе, должно быть показано и, если возможно, должно быть вложено в наше сердце. Наш Искупитель, Он ведь для этого смысла и цели был рожден и пришел в этот мир, и Он принял человеческий образ, и заместительно Он за все человечество заплатил цену за искупление. Но принять это должен лично каждый для себя. Все, которые его приняли, им он дал власть быть детьми Божьими. Я действительно желаю, чтобы сегодня все без исключения, молодые и пожилые, могли это событие пережить, которое почти что 2000 лет назад произошло там, на холме Голгофа, которое называется Лобное место. И на этом холме Голгофа это произошло. И в одном припеве мы поем «Славное Голгофа». И этим мы не имеем в виду то место, где это произошло. Этим мы имеем в виду то, что там произошло. Наш Искупитель висел между небом и землей. И Он сказал, когда я буду вознесен от земли, тогда я всех детей Божьих привлеку к себе. И Он говорит еще сегодня, кто приходит ко мне, того я не изгоню. Бог человечеству в Иисусе Христе, нашем Господе, протянул руку примирения. Разделяющая стена была убрана. Поэтому должно было искупление произойти в одном, который был и тем, и другим, Богом и человеком. С одной стороны был Богом, а с другой стороны Он представлял людей. По духу ведь наш Искупитель был Богом Господом. Он мог сказать, прежде чем был Авраам, «Я есть». Но по плоти он был рожден, его запеленали, положили в ясли. Смотря по земному, у него было начало. Смотря по Божьему, он от вечности к вечности. В начале было Слово, прежде чем оно стало плотью. Оно было Словом. И Слово было у Бога. И Бог был Словом. И оно стало плотью и жило посреди нас. Иисус Христос, Он Иммануил, Бог с нами. По земному, Он как человек ел и пил. Он уставал и он спал и был найден как человек. Но он был больше, чем человек. Он мог взять несколько хлебов, и он преломлял и преломлял хлеб. И вот, его руки все равно же оставались наполнены хлебом. Он преломлял его, и происходило творение, и он умножался, когда он находился в его руках. Возлюбленные, для меня это урок. То, что мы себя должны вложить в его руки, если что-то должно произойти. Мы должны довериться Господу и сказать: «Вот он я, и такой, какой я есть, так я и прихожу к тебе, возьми меня». И тогда мы услышим его, как он говорит: «Придите все ко мне, вы, труждающие и обремененные, я ободрю вас, я хочу успокоить души ваши». Сегодня я хотел бы лучше увидеть то, что все, которые Божью милость еще осознанно не пережили, чтобы они были перемещены в святое беспокойство, а потом, чтобы они вошли в святой покой Божий. Сначала человек должен попасть в беду, в беспокойство, и он должен осознать свое состояние, то, что он потерян и отделен от Бога. И из этого состояния он должен взывать к Богу: «Господь, смилуйся надо мной, прими милостиво меня, грешника, прости мне всю мою вину, омой меня, очисть меня, освети меня, прими меня, сделай из меня дитя Божье, даруй мне прощение и вечную жизнь». Это Бог хочет сегодня сделать. Здесь разбойник на кресте в последнюю минуту призвал Господа, и он был услышан. Он мог войти в рай. Могу ли я сегодня спросить, есть ли кто-то в нашей среде, кого это сильно бы не интересовало, когда он внизу открыл бы свои глаза, когда все будет поздно? Какой крик будет, сколько будет упреков, которые будут себе там делать люди, которые Божье милостивое предложение не приняли, но отвергли, которые думали: «Здесь у меня еще есть время, я молодой», или что бы люди ни говорили. Ведь отговорки, они всегда разные. Но Святое Писание говорит: «Сегодня, когда вы слышите голос Его, не ожесточайте ваших сердец». Сегодня. Сегодня принадлежит тебе. Бог это тебе даровал. Завтрашний день находится в руках Божьей. Ты можешь сегодня лечь спать. Проснешься ли ты завтра? Никто не знает. Многие уже ложились спать и больше не просыпались. Господь хочет, чтобы сегодня каждый, действительно каждый, пережил Бога, чтобы каждый пережил милость Божью, чтобы получил прощение всех грехов и всей вины, и чтобы мог понять, что спасительно-исторически произошло. Это не будет еще происходить, оно совершилось. Оно произошло. Бог примирился с человечеством. Вина и грех были взяты. Только неверие будет тянуть тебя вниз. И поэтому ведь написано, Иисус говорит: «Если вы не поверите, что это Я, тогда вы умрете в ваших грехах». Есть только один Спаситель и только одно спасение, только одно искупление, которое Бог нам во Христе по милости даровал. И это значит Голгофа. Не какой-нибудь день, который нужно праздновать, может быть, с разными процессами, с тем или с другим. Бог не хочет, чтобы мы проходили мимо главной цели с великой пышностью и суматохой. Бог хочет, чтобы мы из всех неважных вещей вышли и чтобы мы перед собой могли увидеть распятого. и могли распознать. Ах, Боже мой, это ведь произошло ради меня. Моя вина, мои грехи, мое безбожное состояние было возложено на Агнца Божьего. Ах, Господь, так Ты возлюбил меня, то, что Ты забрал от меня вину, то, что Ты мое наказание возложил на Себя, и то, что меня должно было коснуться, это Ты все претерпел. Мы ведь были теми, которые вообще-то должны были сойти вниз, но Он был тем, который сошел вниз. Мы были теми, которые должны были умереть, были отделены от Бога, но Он был тем, который занял наше место и умер за нас, чтобы нам можно было даровать по милости вечную жизнь. И там есть еще такой настрой у людей, и это я хочу еще упомянуть, что якобы, когда человек уходит из времени в вечность, тогда он получит вечную жизнь. Это неправда? Кто верит в Сына Божьего, тот имеет вечную жизнь, а кто в Него не верит, тот не имеет жизни. Сколько мест из Библии можно процитировать для этой темы? Евреям, 9 глава, 27 стих. Человеку определено однажды умереть, а потом суд. А в промежуточном времени больше ничего не изменится. Кто, как потерянный, уходит с этой земли, тот будет потерян во веки вечные. Кто примирен с Богом и помилован Богом, и как дитя Божье уходит с этой земли, тот меняет только свое место жительства. Он переходит из времени в вечность, из долины плача в зал радости, чтобы там можно было пребывать с Господом во всякое время. Возлюбленные, это Божья реальность. Это не какая-нибудь фантастическая история. Это Божья вечная реальность. Бог был во Христе, и Он примирил мир с Собою, которому ты и я принадлежим, и частью которого мы являемся. Он нам не засчитал никакую вину и по милости нам все простил. Это есть значение Страстной Пятницы, Голгофа, как спасительно-историческое дело Божье для всего человечества через возвещение Евангелия. И Евангелие, которое вышло из греческого языка, обозначает радостная весть, славная весть любви, милости, прощения и спасения. И в одной песне мы поем «Послание для тебя, послание для меня, послание для всех нас». И самое прекрасное в этом — то, что оно соответствует, то, что оно правдиво. И то, что Бог стоит за Своими словами и исполняет то, что Он пообещал. И я думаю, то, что Он через Свою жизнь, через Свою смерть и через Свое воскресение из мертвых, наш Господь, то, что Он говорил, Он это по праву проявил. И как Святое Писание говорит, то, что завет или же завещание приходит в силу, когда наступает смерть. На кресте, на Голгофе это произошло. Наш Господь ведь сказал, это есть кровь Нового Завета, которая будет пролита для многих для прощения грехов. Драгоценное сердце, прими это сегодня. И именно без всякого сомнения, в людях, в себе, во мне, вы можете все сомневаться. Это не так страшно. Но только не сомневайтесь в Боге и не в Божьем Слове. Бог и Божье Слово, все, что приходит от Бога, это достойно доверия. Скорее исчезнут небеса, чем меня разочарует Его Слово. Небеса и земля исчезнут, слова Божьи прибудут во веки вечные. И если ты и я хотим во веки вечные быть у Бога во славе, тогда мы уже должны здесь это принять как милостивый подарок. И в завершение я хочу прочитать это место из Библии, из Ветхого Завета, которое мы где-то когда-то читали. Конечно же, я хочу его прочитать. Оно как раз мне приходит на память. И я думаю, что вы из этого увидите, как уже в Ветхом Завете мужи Божьи возлагали надежду на Господа, а потом переживали то, что Он обещал. Я думаю, что это находится у Иова. Иов, 19 глава. А потом также из Иова, 33 главы. Два места. Иов, 19 глава, 23 стих. «О, записались бы слова мои, о, внеслись бы они в книгу, резцом железным вырезались бы на свинце, навечно были бы вырезаны на скале. А я знаю, что мой Искупитель жив, и как последний выступит на прахе, а затем я, даже если теперь кожа моя совсем разорвана, и я остался без плоти моей, увижу Бога, которого я увижу мне во спасение, и которого будут видеть глаза мои, и уже не как чужого, его, по которому истомилось сердце мое в груди моей». Особенно это драгоценное слово, это изречение. «А я знаю, что мой Искупитель жив». Кто это сегодня еще не может сказать из убеждения, из переживания с Богом, кто не может это еще сказать, у того должно это сегодня еще произойти. Это может произойти. И если вы будете верить, то оно произойдет. Еще одно слово. Для нас, мы, которые уже находимся в престарелом возрасте, оно будет просто приятно. Мы найдем это у Иова в 33 главе. Иов, 33 глава, с 23 стиха. «Если жить есть тогда ангел для него, ходатай, единственный из тысячи, чтобы дать о человеке свидетельство о праведности его». Вы замечаете здесь это обозначение «ходатай», «один из тысячи, чтобы дать о человеке свидетельство». И в 24 стихе написано: «И сей милует его и говорит: освободи его, чтобы он не сошел в могилу. Я нашел умилостивление на кресте, на Голгофе. Бог нашел умилостивление». И поэтому это послание: примиритесь с Богом. Бог нам передал слово примирения, и мы провозглашаем примиренному человечеству: примиритесь с Богом со стороны Божьей, ведь это же примирение уже произошло. Но с твоей стороны ты должен это в вере принять и должен так подтвердить, как с каким-нибудь заветом или договором. И дальше здесь написано в 25 стихе: «Тогда тело его снова наполняется юношеской силой, так что он возвращается в дни юношеского возраста своего». Это может быть для некоторых из нас сейчас чем-то является новеньким. Но в завершении, при возвращении Иисуса Христа, когда смертное облечется в бессмертие и проходящее облечется в непроходящее, тогда ведь мы будем возвращены в нашу молодость. во славе. Там не будет никого, кто будет ходить на костылях, или кто-нибудь будет слепой или глухой, или будет себя чувствовать как-то слабым. Всех этих вещей больше не будет. Будем назад перемещены, возвращены в вечную молодость, и будем с Господом во всякое время. Это есть Божье обетование. Это обозначает искупление, не просто прощение вины, но в вечности не будет больше никакого следа от греха, от болезни, от каких-нибудь проблем или от смерти. Но прежнее пройдет. Вот Бог делает все новым. И с этим Он начинает в нашем сердце и в нашей жизни. Еще только последние эти стихи. 25 стих. «Тогда тело его снова наполняется юношеской силой, так что он возвращается во дни юношеского возраста своего». Ведь молодежь, они с нами еще не могут так об этом полностью говорить. Они не знают, что это значит. И потом здесь говорится дальше. «Он молится Богу, и сей милостиво принимает его, позволяет ему с ликованием видеть лицо его и возвращает человеку праведность его». Он нам не зачитал вину. Он нам возвращает Божью праведность. И мы можем предстать с ликованием перед его лицом. И потом здесь говорится дальше. Он поет перед народом и признает: «Я грешил и извращал право, но мне не было воздано. Искупил Бог душу мою, так что она не сошла в могилу, и жизнь моя радуется при виде света». Я хочу еще раз все обобщить вместе, что значат эти дни спасительно-исторические от Страстной Пятницы до Пасхи Воскресения. Ведь искупление и все остальное Богом должно было быть совершено на этой земле. И для этого принадлежало наше примирение с Богом. Наше прощение, все, что было между нами и Богом, должно было быть убрано. Разделяющая стена, вражда, все должно было быть убрано. И путь должен был быть проложен для человечества к Богу. И никакой человек не мог его проложить. Господь славы, Царь царей, Он сам пришел в эту плоть и стал человеком, чтобы можно было проложить этот путь людям на этой земле. Полное примирение и прощение, милость, спасение и вечная жизнь. И еще больше. Преодоление смерти. Да, чтобы вытащить из погибели, да, из самого ада. Он сошел вниз, чтобы мы смогли взойти ввысь при его возвращении. Все, что спасительно исторически было необходимо, Бог нам это по милости даровал во Христе Иисусе нашем Господе. Теперь зависит только все от нас, чтобы мы это приняли, и чтобы мы за это благодарили Бога, и действительно могли так пережить, как это пережили наши братья и сестры в самом начале. И чтобы мы так жить могли получить уверенность в вере и могли сказать: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Чтобы мы могли сказать: «Я знаю об одном дне, об одном часе, где я осознанно посвятил мою жизнь Господу. Я знаю о одном часе, где я Бога пережил, где я получил прощение моей вины и стал Детем Божьим». И как Павел пишет в послании к римлянам, его Дух дает свидетельство нашему Духу, что мы стали детьми Божьими. Возлюбленные, многое, что можно было бы еще об этом сказать, но Бог этому человечеству, который наверняка недостоин, даровал спасение. Но это нужно принять, это нужно пережить. И не только это рассматривать. Сегодня может это произойти с тобой, да, со всеми, которые Бога еще не пережили. Любовь, которую Бог в этом открыл, то, что Он отдал Своего Сына, который рожден только одним, чтобы все, которые поверят в Него, не были потеряны, но имели вечную жизнь. Это просто невозможно описать словами. Бог нас так сильно возлюбил, то, что Он пришел в эту плоть и все взял на Себя, чтобы нас снова можно было искупить, чтобы можно было нас вырвать из смерти, из ада, и из детей человеческих сделать детей Божьих. Все другие основатели религии, они еще сегодня находятся в своих гробницах, могилах. Иисус воскрес на третий день. Он живет. И как один автор песни поет, «Иисус живет, и тоже с Ним я». Смерть, где твой ужас? И я тут выбрал одну песню, из которой я вообще-то хотел прочитать, где говорится, «О, голова полна крови и ран, полна скорби, полна мук. О, голова в насмешку увенчана тернием. О, голова, украшенная прежде честью высшей и красой. Ныне жить, поруганная тяжко, я приветствую тебя. Наш Господь и Искупитель был побиваем, поругаем, оплеван, а потом его Бог был открыт, и кровь, которая была необходима для нашего искупления, она текла. А потом он со своей собственной кровью вошел в небесное святилище, чтобы можно было произвести вечно действующее искупление. Он это совершил. Аминь.